говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Конституционный суд Украины рассматривает обращение депутатов Рады, касающееся возможного изменения статуса Донбасса. Незаконный переход мигрантами российско-финской границы сегодня обсуждают премьеры двух стран Дмитрий Медведев и Юха Сипеля. 34-й фигурант болотного дела Дмитрий Бученков останется в следственном изоляторе до июня 2016 года. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, Конституционный суд Украины сегодня начинает рассмотрение обращения депутатов президентской фракции Верховной Рады. Они просят разъяснить процедуру принятия изменений в основной закон. Инициатива депутатов призвана обосновать возможность переноса окончательного голосования конституционных поправок по статусу Донбасса, о котором идет речь в Минских соглашениях, на следующую парламентскую сессию. В затягивании процесса мирного урегулирования на востоке Украины Киев обвиняет Москву. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Несмотря на уже пятую с начала конфликта в Донбассе договоренность о прекращении огня, в регионе не смолкают выстрелы. Политическим шулерством называют в Киеве требования Кремля и лидеров сепаратистов, прозвучавшие 27 января в Минске на очередной встрече трехсторонней контактной группы под эгидой ОБСЕ по урегулированию конфликта на востоке Украины. По словам члена украинской делегации Романа Бессмертного, представители так называемой Донецкой Народной Республики выдвинули в белорусской столице собственные условия реформы Конституции Украины, которые были отклонены. Эти условия касались закрепления квоты ДНР в Верховной Раде, получения права согласования всех принимаемых законов и права вето на решения в области внешней политики. Представители самопровозглашенной республики предложили, чтобы Донбасс получил широкую экономическую, политическую и культурную автономию. Украинские политики и эксперты обращают внимание на ультимативные заявление в Минске полпреда России Бориса Грызлова о том, что Донбасс должен законодательно получить особый статус, закрепленный в украинской конституции не на временной, а на постоянной основе по формуле, предложенной министром иностранных дел ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером. Эта формула, в частности, определяет механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса. На временной основе он должен вводиться в день выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ, если голосование будет признано Западом демократичным. Слово руководителю Центра прикладных политических исследований Пента Владимиру Фисенко.
Когда идет речь о так называемой формуле Штайнмайера, со стороны России в очередной раз проявляется такая циничная и подлая манипуляция. Формула Штайнмайера будет действовать только в том случае, если стороны договорятся о характере проведения выборов, и это будет компромиссная договоренность. Только после этого может действовать формула Штайнмайера. Еще один важный момент. Опять-таки, эта формула не носит официального характера. Это лишь предложение министра иностранных дел Германии. Это лишь предложение, которое не зафиксировано ни в одной договоренности, что также надо иметь в виду. Но Штайнмайер, когда предлагал вот эту идею, он также выступал с таким комплексным подходом, что надо решать не только вопрос о выборах, о том, чтобы они прошли по украинскому закону, по демократическим стандартам в этом регионе, но одновременно надо решать вопрос о передаче границы под контроль Украины и выводе российских военных из зоны конфликта. То есть все эти вопросы должны решаться комплексно, и, естественно, должны быть прекращены боевые действия. Это соответствует украинской позиции. Но Грызлов выдергивает из позиции Штайнмайера только то, что выгодно России. Это классическая российская позиция манипулятивная. Опять-таки, они пытаются, знаете, как в известной интермедии, да. Вот здесь читаем и поем, да, а про остальное забываем. Это нечестная позиция, манипулятивная позиция, и, естественно, Украина будет негативно реагировать и на ультиматумы, и на такой вот выборочный подход к Минским договоренностям. Мы выступаем за последовательное, системное выполнение Минских договоренностей. Сначала прекращение военных действий, обмен заложниками и пленными и так далее по списку. И только после этого выполнение политической части соглашения, но при обязательном условии, что происходит вывод российских военных и украино-российская граница возвращается под контроль Украины. Штайнмайер эту позицию поддерживает, поэтому в этой части мы тоже за формулу Штайнмайера, но именно как за системное комплексное выполнение Минских договоренностей. А вот эта вот привязка к закону о местном самоуправлении, об особом порядке местного самоуправления на Донбассе, это финальная часть формулы Штайнмайера. И выдвижение России только этой части, оно не соответствует духу и букве Минских договоренностей.
31 августа прошлого года на второй сессии 8-го созыва Верховная Рада предварительно одобрила проект конституционных изменений, предполагающий децентрализацию и содержащий пункт об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Окончательное утверждение этого документа, требующее поддержки конституционного большинства в 300 голосов, планировалось на третьей сессии, срок действия которой специально был продлен до 2 февраля. Однако на этой неделе финальное голосование отложили, вероятно, до осени. Депутаты, в основном из президентской фракции, попросили Конституционный суд разъяснить процедуру внесения изменений в основной закон. Действительно ли этот вопрос может быть рассмотрен и решен на двух очередных сессиях Рады последовательно? Кроме того, 28 января парламентарии изменили статью закона о регламенте Верховной Рады, которая позволяет голосовать конституционные поправки в последнем чтении и через одну сессию. Владимир Фисенко продолжает.
Я думаю, что по поводу того, когда и как можно голосовать во втором чтении конституционные изменения, дискуссия будет продолжаться и дальше. Что касается вот тех поправок, которые требует Россия, а голосовать пока нечего, потому что нет достигнутого компромисса по вопросу модальности проведения выборов. В Минске пока нет компромисса по этому вопросу. Соответственно, нечего и голосовать. Логика здесь такая. Сначала принципиальные политические договоренности об этих модальностях, то есть как будут проводиться выборы. После этого они отображаются в соответствующем законопроекте, законопроект рассматривается Верховной Радой. То же самое касается вопроса об амнистии и о том, когда и как вводится соответствующая, ну, скажем так, версия, либо прежняя, либо обновленная версия закона об особом порядке местного самоуправления. Я могу сказать однозначно, что вот это предложение Грызлова о том, чтобы особый статус этих территорий был зафиксирован в тексте Конституции в разделе о территориальном устройстве Украины, это абсолютно нереалистичная идея. Абсолютно. Я поясню, почему. Это даже тот мягкий вариант конституционных изменений, который был предложен вот в нынешнем законопроекте о децентрализации, фиксация в 18-м пункте переходных положений, ссылки на вот этот закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области, даже эта норма не находит достаточной поддержки в парламенте, нет 300 голосов. А предложение о том, чтобы это зафиксировано было в тексте Конституции, чтобы фактически почти полная независимость этих территорий была зафиксирована в основном законе Украины, это будет абсолютно неприемлемо для украинских парламентариев. Я думаю, что даже простое большинство под эту поправку найти будет невозможно. Но думаю, что и в Минске мы на это не согласимся. Поэтому эти ультиматумы – это попытка давления и на нас, и на западных партнеров. Еще на один момент я вот хочу обратить внимание. Понимаете, вот что внушает, скажем так, опасения? Это двойная игра России в переговорном процессе. Потому что Сурков для Нуланд, ну и по своим каналам для США и Германии с Францией, озвучивает компромиссные предложения и готовность к большим компромиссам. Но Грызлов в Киеве говорит совсем другое. И речь идет лишь о частичных компромиссах и фактически о сделке. А в Минске совсем другая ситуация. Если в Киеве Грызлов соглашается на участие украинских партий в выборах на Донбассе и на целый ряд других уступок вот по модальностям выборов, в Минске никаких уступок. Никаких по этому вопросу. Так что вот такая двойная игра в переговорном процессе, она нас не приведет к какому-то прорыву. Наоборот, это может привести к кризису в переговорном процессе.
24 января премьер-министр Украины Арсений Яценюк, вопрос об отставке которого может быть рассмотрен в Верховной Раде в середине февраля, предложил вынести на референдум конституционные поправки по децентрализации власти, включающие и статус Донбасса. Почему против референдума выступил глава государства Петр Порошенко, и эта инициатива премьера стала поводом для его очередного конфликта с президентом.
Что касается позиции Яценюка, это политическая игра, причем игра не очень ответственная. Это никакого отношения к Минским договоренностям не имеет. Заявлением о референдуме Яценюк пытается шантажировать Порошенко. Но я считаю, что такими заявлениями он допустил огромную ошибку. Во-первых, надо понимать, любая инициатива, которую будет Яценюк вносить на референдум, она обречена на провал. Потому что будут голосовать против Яценюка. А Яценюк фигура крайне непопулярна сейчас в обществе. Его не интересует референдум, его не интересуют минские договоренности. Его интересует сохранение на посту премьер-министра. Таким образом, этой темой референдума Яценюк пытается шантажировать Порошенко. К тому же надо учитывать, что у нас сейчас... несовершенный и очень критикуемый, и в этом плане не очень легитимный закон на всеукраинском референдуме. Прежде чем проводить любой референдум, но не только там по Минским договоренностям, но и по любой другой теме, надо этот закон изменить. А, этого Арсений Петрович почему-то не делал, хотя мог бы этим заняться, в том числе его министр юстиции или его фракция. Это одно обстоятельство. Второе обстоятельство, если, допустим, будет проводиться какой-либо референдум по поводу реализации Минских договоренностей, к сожалению, велика вероятность раскола в обществе и не будет какого-то подавляющего большинства пользу той или иной точки зрения. Много будет зависеть от явки, особенно на востоке Украины, о том, какая вообще будет явка. И, соответственно, этот референдум может оказаться пустышкой. Он не даст ответа на вопрос, как двигаться дальше. Он только запутает ситуацию. И думаю, что Яценюк это прекрасно понимает. Поэтому они не столько демонстрируют свои различия в позиции, пытаются шантажировать президента, но этим шантажом они только подрывают репутацию Яценюка. И думаю, что вот эта инициатива, она значительно ухудшит отношение к Арсению Петровичу в Вашингтоне, Брюсселе, в Берлине. Думаю, что Арсений Петрович такого рода заявлениями совершил огромную ошибку.
Судя по последним событиям, складывается впечатление, что Украина сейчас больше России заинтересована в замораживании донбасского конфликта. Это действительно так?
Для нас это меньшее зло, замораживание конфликта. Понятно, что Украина заинтересована в полной реинтеграции Донбасса, но не на российских условиях. Мы не можем идти на капитуляцию перед Россией. Мы не можем соглашаться на реинтеграцию Донбасса на российских условиях. Это для нас неприемлемый вариант. Поэтому оптимальный вариант для нас и стратегическая цель на будущее – это возвращение всех территорий Донбасса под украинский контроль. Но меньшее зло на ближайшую перспективу – это замораживание конфликта. Но это не означает, что Украина отказывается от реализации Минских договоренностей. Нет. Сейчас идет сложная тактическая игра. Вот почему Порошенко предложил откладывание голосования по конституционному законопроекту о децентрализации. И заявил, что голосованию за этот законопроект стоит вернуться только в том случае, если будет прогресс в реализации Минских соглашений. Мы не будем идти на односторонние уступки. Наоборот, мы пытаемся использовать сложную экономическую ситуацию России и стремление России форсировать Минский процесс. Россияне очень хотят, чтобы выборы на Донбассе прошли не позже мая, для того, чтобы с них сняли санкции летом. Но если они это хотят, пусть идут на уступки. Так что в этом плане есть такая достаточно жесткая тактическая игра со стороны Украины. Это не ставка на замораживание конфликта, это скорее попытка использовать российское нетерпение и сложную экономическую ситуацию в России в рамках переговорного процесса.
Если допустить, что официальный Киев все же согласится с требованием Кремля о предоставлении Донбассу фактически автономии, это может привести к серьезному политическому кризису и даже к развалу Украины?
Много разных страшилок и фантазийных сценариев существует на этот счет. И могут быть и позитивные сценарии, умеренные сценарии и очень негативные. Вот некоторые из которых вы упомянули. Да, это развал страны, может быть политический кризис. Я скажу проще. Российский сценарий по особому статусу и так далее, он нереалистичен. Он просто не будет проголосован. Возможно, например, договоренности по выборам на Донбассе, но только в том случае, если Россия пойдет на существенные принципиальные уступки. Это вывод российских военных, передача российско-украинской границы. Может быть, под совместный контроль. Тут разные варианты обсуждаются. Но чтобы ее не контролировали только сепаратисты. Чтобы Украина получила доступ к границе уже во время избирательного процесса. Это принципиально важный вопрос. Естественно, прекращение военных действий. Если Россия пойдет на такие уступки, ну и, естественно, это проведение выборов по демократическим стандартам, по украинскому закону, с участием украинских партий. Вот если эти условия будут выполнены, значит, возможно реализация Минских договоренностей вот в рамках этих параметров. А если Россия будет настаивать только лишь на том, чтобы этот особый порядок был обязательно введен, да на постоянной основе, и при этом не будет передаваться контроль над границей, и будут там оставаться российские военные, и Порошенко не пойдет на такого рода договоренности, и украинская делегация в Минске ничего подобного подписывать не будет. А если вдруг, скажем так, что-то подобное случится, то крайне маловероятно, что за это проголосует Верховная Рада. Даже в нынешнем состоянии, даже, например, закон об амнистии или какие-то компромиссные варианты по закону о выборах на Донбассе, даже эти инициативы будет крайне тяжело провести через парламент. Вот в чем проблема. Поэтому без уступок России принципиальных прогресса не будет в этом плане.
Считает политолог Владимир Фисенко. Между тем, авторитетное издание «Зеркало недели» утверждает, что сейчас Кремль больше интересует не реформа украинской конституции, а принятие Верховной Радой трех законов о выборах в Донбассе, об особенностях там местного самоуправления и об амнистии сепаратистов. При этом, по информации газеты, Москва может предложить Украине вернуть контроль над восточной границей при условии, что личный состав погранотрядов будет формироваться из местного населения, то есть представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Российский премьер Дмитрий Медведев сегодня обсуждает со своим финским коллегой Юхой Сипеле вопросы сотрудничества. На днях финское информационное агентство СТТ сообщило, что российские власти, судя по всему, поощряют мигрантов, стремящихся попасть в Финляндию, оказывая им помощь и помогая в ускоренном прохождении процедур на границе. Об этом корреспонденту СТТ, побывавшему в приграничных районах Мурманской области и Карелии, сообщил на условиях анонимности сотрудник Федеральной пограничной службы России. По его словам, подобные действия координируются его ведомством с ФСБ и местными администрациями. Преимущество имеют семьи мигрантов с детьми. По данным финских журналистов, мигрантами, желающими побыстрее пересечь границу, забиты границы в приграничных российских населенных пунктах, начиная с поселка Алакурти, примерно в 70 километрах от границы. Ситуацию для Радио Свобода прокомментировал шеф-редактор агентства СТТ Мика Петерсон. С ним беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Помимо свидетельства российского пограничника, с которым разговаривал ваш корреспондент, есть ли у вас дополнительное подтверждение того, что власти соседней страны поощряют перемещение мигрантов в Финляндию?
У нас нет независимого подтверждения этой информации, но в Финляндии это стало уже общеизвестным. Гостиницы на российской стороне границы переполнены людьми, желающими попасть в Финляндию и остаться там. Они без проблем получают разрешение на пересечение границы. Представители российских властей организуют этот поток. Это люди, которые имеют право решать, пропускать ли через границу тех, кто хочет сюда попасть.
Насколько это интенсивный поток? Какое количество беженцев пересекает российско-финскую границу каждый день?
Каждый день разное, но в любом случае это десятки, от 20 до 80 человек ежедневно.
Это в основном беженцы с Ближнего Востока?
Нет, из самых разных регионов. Не только Ближний Восток или Северная Африка, но и, например, люди из Конго, Пакистана, Афганистана и так далее. По нашим сведениям, среди них очень много экономических мигрантов, которые перед этим не один год работали в России. Сейчас они в поисках лучшей жизни пытаются попасть в Европу.
То есть речь не идет о беженцах, спасающихся от войн, идущих в частности в Сирии и Ираке.
Людей идет много, я, наверное, не вправе делать некие однозначные выводы, но очень многое говорит о том, что среди новоприбывших немало людей, годами живших в России. Они сами это признают, мы с ними общались. Они рассказывают, как они там работали, о том, что в Москве и других крупных российских городах мигрантам не так просто снять квартиру и так далее. И вот в поисках более благополучной жизни они едут сюда.
Какова реакция финских властей на эту ситуацию?
Этот вопрос будет обсуждаться на встрече нашего министра внутренних дел с его российским коллегой. А в конце этой недели в Петербурге должны пройти переговоры глав правительств Финляндии и России Юхи Сипеля и Дмитрия Медведева. И там эта тема, насколько мне известно, также будет затронута.
В финской прессе были упоминания о возможности ужесточения правил предоставления убежища в стране. Это так?
Нет, нельзя забывать, что есть международные соглашения, которые обязывают их участников, в том числе Финляндию, соблюдать определенные правила в этой области, и в одностороннем порядке мы их не можем изменить. Да, наши власти проверяют каждого, кто хочет попросить убежище, его ситуацию, обстоятельства прибытия, определяют, есть ли легальные основания для того, чтобы оставить этого человека в Финляндии.
Рост потока мигрантов изменил атмосферу в стране?
Очень сильно. Прежде всего появилось небольшое, но очень активное и громко заявляющее о себе меньшинство, которое требует закрыть границы. Это нетолерантные люди, многие из них в связи с эмиграцией опасаются за свои рабочие места. В общем, эта ситуация схожая со многими европейскими странами, которые оказались сейчас в центре мигрантского кризиса. Активное меньшинство, о котором я сказал, крайне негативно относится к новоприбывшим.
А большинство?
Большинство, я думаю, просто обеспокоено. Еще и потому, что экономика Финляндии сейчас не в лучшем состоянии. У нас довольно высокая безработица, прогнозы не предвещают заметного экономического роста. Все это вместе не способствует оптимизму относительно будущего. Но при этом, по моим наблюдениям, большинство финнов толерантны и гостеприимны по отношению к мигрантам, в том случае, если новоприбывшие проявляют желание приспособиться к нашему образу жизни, соблюдать наши законы, жить и работать среди нас, приняв западные идеи и ценности. Насчет последнего есть сомнения. Особенно много говорят об отношении некоторых мигрантов к женщинам и их правам.
С шеф-редактором агентства СТТ Микой Петерсоном беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Продолжается программа «Время свободы». Сейчас к российским сюжетам. 34-й фигурант болотного дела Дмитрий Бученков останется в следственном изоляторе минимум до июня 2016 года. Такое решение накануне принял Басманный суд Москвы. Бученков – участник анархистского движения «Автономное действие». Политолог был задержан 2 декабря 2015 года, спустя 3.5 года после событий на Болотной площади. Ему предъявили традиционные для этого дела обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к полиции. При этом активист утверждает, что в акции 6 мая 2012 года он не участвовал. Он был не в Москве, а у родственников в Нижнем Новгороде. По мнению девушки Дмитрия Бученкова Анны Королевой, его преследуют за активную общественную и политическую деятельность. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой Анна Королева рассказала подробнее о прошедшем заседании суда и планах на будущее.
Во-первых, конечно, я очень рада была его видеть. Мы не виделись, это получается, сколько, 2 месяца? И, конечно, я была очень рада, и он тоже был очень рад. Практически все время, пока мы находились, я сидела рядом с ним, мы просто улыбались друг другу. Это, конечно, было очень радостно. Из-за его состояния я могу отметить, что он был очень бодрый, такой уверенный, сильный. Состояние духа у него явно боевое. Не грустный, не печальный, не отчаявшийся. Что еще мне показалось интересным? Когда мы улыбались друг другу, мне сделали предупреждение судебный пристав. Сначала она просто сказала, что нельзя переговариваться, то есть реплики запрещены. А потом, когда я поворачивалась к нему, она на меня так смотрела и сделала последнее предупреждение, когда я просто улыбалась. То есть, видимо, там даже нельзя улыбаться. Это, конечно, отвратительно.
А если говорить о сути самого заседания, какие у вас впечатления от этой части? Насколько было ожидаемо, что все так сложится? С вашей точки зрения, почему суд не прислушивался к аргументам защиты?
Сказать, что как бы там было что-то неожиданное для меня, я не могу. Я примерно так ожидала, что все будет проигнорировано, и что как бы все это заранее известно, что будет. Ничего такого удивительного нет. Я тоже, как бы, как и большинство, в принципе, уверена, что его арестовали именно не по этому делу, а просто за его политическую деятельность.
Вы говорили как-то, что вы познакомились с Дмитрием уже после событий на Болотной, но вы знали о том, что он общественный активист, что он организовывает акции? Опасался ли он, что в какой-то момент аресты могут его коснуться, поскольку по тому же самому болотному делу людей арестовывали и спустя 2 года, и спустя 3 года?
Да, конечно, обсуждения были. Я изначально знала, чем он занимается, потому что мы и сошлись, и стали жить вместе как раз что на фоне совместной деятельности и совместных убеждений, конечно, он всегда предполагал, что то есть кто-нибудь за что-нибудь, конечно, захочет.
Не было ли разговоров о том, чтобы покинуть Россию?
Он никогда не хотел покинуть Россию. Я думаю, что вряд ли он вообще это будет делать, потому что он уверен, что это место, где он хочет жить. И понятно, что он, если борется за справедливость, то зачем уезжать где-то куда-то в другую страну, если столько не сделанного.
Под Новый год вы писали, что у вас есть опасения, что за вами кто-то следит. Что-то изменилось с тех пор?
Я, во-первых, не знаю, что это было, кто был этот человек, которого мы видели. Это просто был какой-то человек, который периодически находился, стоял возле подъезда или в подъезде. Плюс были какие-то достаточно странные телефонные звонки после того, как задержали. Но, конечно, это может быть и совпадение, это может какую-то иметь другую причину. То есть, однозначно сказать, что за мной следят именно по именному делу, я не могу. То есть, это на уровне предположений, причем даже предположений не моих, а моего окружения.
А сейчас вы замечаете какие-то подобные вещи?
Нет, сейчас ничего не происходит.
Насколько сейчас вам удается общаться с Дмитрием? Это только суд или как-то еще вы пытаетесь общаться?
Мы переписываемся через письмо. Я получаю письма от него каждые несколько дней, и он получает от меня также. Но мы переписываемся на отстраненные отдаленные темы, лично или по каким-то воспоминаниям хороших моментов нашей совместной жизни, без обсуждения ситуации, которая сейчас происходит.
Многие фигуранты болотного дела, которые оказались в СИЗО, заключили браки со своими девушками, чтобы в том числе облегчить ситуацию с получением свиданий. Вы обсуждали этот вариант?
Да, конечно. Мы уже подали заявление. Мы собираемся заключить официальный брак в ближайшее время. Часть уже сделана для того, чтобы это произошло. Конечно, не только для того, чтобы получить возможность свиданий. Просто мы считаем, что даже заключение не должно как-то менять наши планы. Мы хотели быть вместе. И когда Дмитрия забрали, у нас как раз должна была состояться помолвка. Такая не религиозная, а символическая скорее. Именно вот в тот день.
Насколько ваша жизнь сейчас изменилась после ареста Дмитрия? Как вы справляетесь?
Конечно, изменилось, потому что мне никогда еще не приходилось только бегать по всяким судам. Конечно, все теперь по-другому. Я вообще раньше была не знакома со всеми этими судебными процессами. Теперь приходится. Мне помогает очень много людей, за что им очень благодарна. Это правозащитники. Меня очень поддерживают, собственно, мама Алексея Сутуги, которая тоже очень сильно помогла мне и психологически, и информационно. Я общалась тоже с бывшими политзаключенными. Очень много людей помогает.
Рассказала подруга болотного узника Дмитрия Бученкова Анна Королева. С ней беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. На днях вице-премьер грузинского правительства, министр энергетики Каха Каладзе, заявил, что «Газпром» предъявил Грузии жесткий ультиматум. По словам господина Каладзе, «Газпром» в лице его главы Алексея Миллера требует монетизации платы за транзит природного газа из России в Армению, отказывая Грузии в праве забирать в качестве оплаты за транзит 10% топлива, как это происходило все последние 20 лет. В противном случае Москва угрожает вообще прекратить транзит газа. Оппозиция, выступающая категорически против любых соглашений с Россией в энергетической сфере, обвиняет министра в тайном сговоре с Москвой и торговле национальными интересами. Этот конфликт вновь привлек внимание к фигуре министра энергетики, одного из лидеров правящей коалиции «Грузинская мечта». Каха Каладзе считает своей главной задачей на посту министра обеспечить энергетическую независимость Грузии. В интервью «Радио Свобода» он рассказал, как собирается добиваться этой цели, каковы его политические пристрастия. Он также дал оценку деятельности бывшего президента страны Михаила Саакашвили. С Кахой Каладзе беседовал Георгий Кабаладзе.
Ну, в Грузии есть огромные возможности, чтобы в ближайшие года, чтобы мы стали энергонезависимой страной. Потому что у нас очень много водных ресурсов. Мы очень много работаем, чтобы как можно много новых гидроэлектростанций построить, чтобы у нас была электроэнергия, дешевая электроэнергия по сравнению с электроэнергией, то, что мы покупаем из других государств. Очень много иностранных компаний приезжают, вкладывают деньги, строят новых гидроэлектростанций, теплоэлектростанций. И очень интересно, мы очень много работаем и все будем делать, чтобы как можно быстрее по электроэнергии, чтобы Грузия стала независимой.
Каха, но ведь вы не только вице-премьер, министр энергетики, но и лидер, один из лидеров правящей коалиции. То есть вы политик, политический лидер. А кто сыграл ключевую роль в том, что вы пришли в политику именно? Можно ли сказать, что это был Бидзина Иванишвили?
Ну, я расскажу все, как это все было. Честно говоря, вот я очень много думал. Когда речь шла о том, что я буду заканчивать футбольную карьеру, мне надо было бы переехать в Грузию. Ну, очень много думал об этом, потому что вот всю жизнь занимался спортом, занимался футболом. Там у меня был еще контракт с Женова, получал хорошую зарплату, хорошие деньги, жил в Милане. И нелегко было, чтобы вот это все бросать. Ну, вообще-то, я Грузию очень люблю. Просто я свою страну, свой народ обожаю. Просто я без Грузии, без грузинов жить не могу. Поэтому, когда речь шла о политической ситуации в Грузии, что то, что происходило вот при режиме Саакашвили, это очень волновало всех. Особенно это последние 5-6 лет, особенно было очень тяжело в Грузии. Потому что, ну, я стараюсь не говорить много то, что было при власти Саакашвили, потому что я думаю, что все хорошо понимаем, как настолько тяжело было тогда. Ну, естественно, были хорошие моменты, хорошие реформы, то, что они сделали. Ну, последние годы для людей, для грузинов было очень тяжело. Но вот в 2011 году, когда господин Иванишвили делал заявление, что он собирается создавать политическую партию, ну, естественно, мы все были рады. И могу сказать, что весь народ объединились вокруг господина Иванишвили. И я то же самое, когда мне сделали предложение, что вот есть такая перспектива, что создавать политическую партию, и можем поменять власть через выборов, не через революцию. И я советовал семьей, с моим, естественно, потому что нелегко было там из европейского хорошей жизни, спокойной жизни переехать сюда. И, честно говоря, даже были готовы на все. Я знал, чтобы власть Саакашвили, они были готовы пойти на все. Поэтому нелегко было это все принять, это решение. Ну, в конце концов, это шаг я сделал.
И именно в этот момент вы демонстративно ушли из сборной.
Да, да.
И почему именно? Вот что вы этим хотели сказать?
Не, во-первых, они начали меня не вызывать, когда были товарищеские игры в сборной, когда я попросил, чтобы в чем была проблема, почему это так происходит, ну, они объяснили, типа, что они хотят посмотреть других футболистов. Ну, я уже чувствовал, потому что я публично критиковал власть Саакашвили, я публично говорил о том, что то, что мне не нравится, то, что не нравится грузинскому народу, и я чувствовал, что они хотят как-то меня убрать со сборной. И я решил принять такое решение. Я был капитан сборной и принял решение, чтобы уйти достойно, чтобы меня никто не видел, а я сам принял решение. Хотите молодежь, пожалуйста, я буду только рад, если новое поколение, если молодежь будет играть, будут поменять Каладзе, я только буду приветствовать это. И сейчас, вот как министр, как вице-премьер, я буду все делать максимально, чтобы грузинский футбол развивался, чтобы грузинский футбол вернулся в слова, то, что было при Советском Союзе.
Сейчас очень важный сюжет – это ваши переговоры с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Это сложная проблема, потому что тут замешаны геополитические интересы, интересы Азербайджана, Грузии, Российской Федерации. Миллер – это очень опытный переговорщик, топ-менеджер высочайшего класса. Скажите, пожалуйста, вам как-то вот легко дается с ним вести эту игру, очень сложную игру, кстати?
То, что Миллер сильный переговорщик, это не значит, что грузинская сторона и министерство что-то уступит. Поэтому эти переговоры длятся уже сколько месяцев? Пять месяцев, по-моему, длится. Если было бы все так легко, я думаю, что уже давно можно было подписать. Ну, у нас есть свои интересы. Я думаю, что Грузия сейчас находится в приоритетном положении. Потому что у нас есть вариантов получить газ, например, от Азербайджана, от Сукара. Есть, мы получаем газ от консорциума Шахтениза и получаем газпромовский газ. У нас есть три источника, откуда мы получаем газ. Я думаю, каждая европейская страна нуждается находиться в таком ситуации, в таком положении, как находится сегодняшний день Грузия. И, естественно, я буду использовать, вот как министр энергетики, человек, который отвечает за энергетику в стране, за свои правительства, мы будем это, естественно, использовать. У нас такая проблема на сегодняшний день. Мы хорошо знаем, и об этом я несколько раз говорил уже, что Азербайджан – это наш стратегический партнер. Но у нас есть проблемы с доставкой газа. У нас есть
дисбаланс. Из Азербайджана.
Да, у нас есть дисбаланс зимний и летний. У нас в стране зимой очень много употребляют газа по сравнению весной и летом. Поэтому вот основная труба, да, Азербайджан, Сокар, то, что нам газ дает, он больше какого-то количества не может обеспечить, потому что нету проходимости. Но если там будут какие-то инвестиции делать в будущем, естественно, это возможно будет. А нам понадобится вот эта нехватка, то, что есть на сегодняшний день, как-то сбалансироваться, откуда-то надо взяться. Мы каждый годом, да, вот если посмотрите статистику, прошлый, позапрошлый год, все время отбирали от русских то, что была нехватка. И вы знаете, что мы вот за транзит получаем 10% газа. Сейчас они говорят, что давайте там перейдем на денежную оплату. Ну, естественно, это была для меня новость. Мы, когда вернулись в Тбилиси, правительство собрались, все обсуждали эту тему, делали анализ, что будет, если мы не будем подписывать этот контракт, что они могут делать там, естественно, есть возможность или нет давать Армению газ через Иран. На сегодняшний день у них эта возможность есть. Миллиард они могут давать через Иран Армению.
То есть Россия может выполнить свою угрозу, прекратить транзит через Грузию,
да,
и снабжать Армению
из Ирана? Да, первый год будет тяжело. Половину могут они через Иран дать.
Но ведь мы же окажемся...
Если они потом будут инвестиции делать, естественно, могут вообще-то...
На 100%?
На 100% без проблем это...
Но это же очень серьезная проблема для Грузии.
Для Грузии это большая проблема, и поэтому мы начали переговоры. Мы не хотим уступить, мы хотим получить те результаты, то, что получали до сегодняшнего дня. Требуем, хотим, чтобы получить тот количество газа, то, что нуждается внутри страны, и когда это хотим, чтобы не было каких-то проблем делать отбор.
А цена?
И цена очень интересная. То, что они сказали, могу сказать, что очень конкурентоспособные. Если будем сравнивать цену с Азербайджаном, эти наши азербайджанские партнеры знают, потому что мы им все сказали, нам скрывать нечего. Поэтому сейчас мы находимся в очень, так сказать, приоритетном положении. И посмотрим. Я думаю, что скоро, наверное, мы уже закончим эти переговоры.
С министром энергетики Грузии Кахри Каладзе беседовал корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе. И, экономический кризис в России, падение курса рубля, рост цен, потери работы, сворачивание бизнеса, политическая цензура, выходки чиновников, безнаказанность спецслужб и ограничения на выезд за рубеж – все это тема большинства активных общественных и сетевых дискуссий. Но почему сейчас в них немного внимания уделяется личной, сексуальной и семейной жизни россиян на этом тревожном фоне? Насколько активно и какими методами вмешивается в нее государство? Какие стереотипы навязывает? Остается ли у обычных людей в России достаточное личное пространство? Как нынешние трудности сказываются на семейной жизни, укрепляют, заставляя совместно их преодолевать, или наоборот разрушают, как в условиях кризиса меняются женская и мужская сексуальность. Обо всем этом мой коллега Александр Гостев поговорил сегодня с учредителем и ректором Института психологии и сексологии в Петербурге, известным общественным деятелем Львом Щегловым.
В России очень много и давно сейчас говорят власти в первую очередь об обществе, как о большой семье, о патернализме, о вертикали и, внимание, о подчинении. Это на официальном уровне. А на неофициальном из Кремля годы уже доносится тюремная лексика. Опустить, нагнуть, отрезать. Если бы у бабушки был половой орган дедушки и так далее. Все мы это помним. Вам, как сексологу, о чем это все говорит?
О том, что советское, а потом и российское общество, оно и так было достаточно инфантильно. Именно с подростковыми проявлениями агрессии, с подростковыми представлениями о силе и слабости и прочее. К сожалению, в последние годы эта инфантилизация, она не только пошла на убыль, а она, уж не знаю, насколько сознательно или бессознательно, она как бы еще и насаждается и воспевается всеми теми, кого, в кавычках, конечно, но можно назвать формально образцами для ориентировки для большинства граждан страны.
Если отношения власти, оппозиции и вообще общества в современной России описывать медицинскими и психолого-сексологическими терминами, это набор извращений или, наоборот, классика?
Отнюдь. Извращение – это вряд ли подходящий термин. Это вполне как бы объясняется в рамках психологии, социальной, психологии индивидуальной. Иногда, да, психологии клинической, но я не думаю, что речь идет о безумии. Это термин такой простонародный. Нет, это прежде всего можно охарактеризовать следующими терминами. Первый, который я уже применил – колоссальная инфантилизация и примитивизация сознания. Второй термин – как бы регресс до уровня каких-то племенных представлений о вожде, о силе своего племени, о бесконечной враждебности со всеми иными племенами. Следующий термин, и очень важный, это, к сожалению, полная утрата большинством способности к критическому мышлению, а это очень важная часть психики, которая позволяет человеку быть не организмом, а личностью.
Вы недавно написали в своем Фейсбуке: «Укрепляюсь в ощущении того, что у нас сейчас параллельно живут два внешне похожих, но по сути категорически различных биологических вида, ну, как в прошлом неандертальцы и предки наши». Что вы имели в виду и значит ли это, что эти два вида, согласно законам биологии, разойдутся навсегда?
Нет, конечно, согласно законам биологии вряд ли, потому что для того, чтобы это стало каким-нибудь из биологических механизмов, такая ситуация должна длиться многими веками, а этого, как ни крути, никогда не будет, да? Но психологически, морально-нравственно, интеллектуально-креативно, эмоционально, действительно, я наблюдаю, что таких непониманий друг друга в прошлом не было. Можно сказать, ну как же, вот, скажем, та небольшая группа, которая понимала истинную цену Сталину, и так называемые сталинисты. Ведь это было в нашей истории? Нет, все же большая часть из них была мотивирована удушающим конкретным страхом, когда надо было ставить на кон не свое состояние и не карьеру, а просто здоровье, а то и жизнь. А сегодняшняя ситуация, она все же несколько иная, но наблюдается действительно, как эмоциональные реакции, оценки, мнения, стиль размышления одних не просто не принимается другими, он им непонятен. А когда непонятно, то чтобы иметь психологическое равновесие, мы всегда стараемся себе объяснить, непонятное. Ну, для довольно примитивного большинства, потому что, ну, на мой взгляд, не является никаким удивительным фактом, что большинство людей любой национальности при любом строе в любое время – это люди более глупые, менее развитые, менее информированные, нежели меньшинство. Таков закон. Так вот, этому большинству в силу некоторой неразвитости меньшинство не только непонятно, но это как бы начинает зудеть, раздражать, и является собой отличную почву для простейших рассуждений. Вот ты, не боясь, что-то пишешь, протестуешь против власти. Ага, ясно, ты же куплен врагами. Первый вариант. Ага, ясно, ты же безумец, ты сумасшедший, ты просто сбежал из психиатрической клиники и так далее. То есть на этом фоне возникают суперпростые объяснения, которые вот этот вид биологически, со сниженной критикой, с некоторой неразвитостью, загипнотизированностью, очень устраивает. Потому что иначе надо мучительно размышлять, отказываться от некоторых своих как бы логических конструкций. Это большой, тяжелый, мучительный путь. Поэтому гораздо проще подавляющему большинству, которое, кстати, очень любит сбиваться в стаи, в толпы, а психология в толпе совсем иная, нежели поодиночке. Возникает ощущение всемогущества, ощущение в кавычках единой семьи, возрастает агрессивность и так далее. Вот куда приятнее и проще этому биологически выраженному большинству сбиться в стаю и хором петь лозунги. Это просто, ну, облегчает мучительность индивидуальных размышлений. Почему странное меньшинство думает и ведет себя совершенно иначе, чем я? Ну, конечно, либо куплены врагами, либо они сумасшедшие, их надо запереть. Все.
Как нынешний кризис в экономике, все эти нервы, все эти падения сказываются на мужской и на женской потенции? Вот есть мнение, грубо, если падает рубль, у мужчин падает все. Нынешнюю ситуацию можно так описать?
Нет, я думаю, пока нет еще, потому что, ну, во-первых, политологи прекрасно знают, что, опять же, вот условный какой-то народ, общество, наиболее умные, наиболее способные критически мыслить, начало чего-то негативного понимают и чувствуют гораздо раньше. Грубо говоря, есть шаг серьезный, временной, до того, чтобы это, несмотря на объективность, осознало вот то самое большинство. Уверяю вас, что резкого осознания пока еще нет. Идут только первые ростки, поэтому они и проявляются в таких, скажем, акциях, как вот дальнобойщики и их протест. Мы видим протест не вообще против происходящего, а против конкретной узкой моей отрасли. Ну, типа, давайте объединимся силами окулистов и будем протестовать не против всего, что в медицине происходит, а, как нам кажется, это в нашей сфере. Это первое. Второе. Даже их протест связан с частным, потому что вся эта система сборов несправедливая, глупая, неповоротливая, нечестная. Она одна из многих систем, но дальнобойщики, естественно, видят только свое. Поэтому говорить о том, что сейчас есть осознание кризиса, связь ухудшающей жизни со всеми видами бессмысленного управления и плохой политики, она еще далеко не у всех. Хотя, безусловно, у людей повышенно тревожных, с некоторыми все-таки зачатками индивидуального мышления, которые начинают понимать, что завтра будет не лучше, а, скорее всего, так же, а то и хуже. Вот у них, да, невротические тревоги, а напряжение, безусловно, несколько искажают сексуальную функцию. У так называемой золотой молодежи это может, как ни странно, временно вызывать подъем сексуальной активности, всего связанного с сексом, потому что это то крыло, под которое страус хочет спрятать свою голову. Мутное раздражение, ощущение в будущем большей тяжести дает как бы желание устроить себе небольшой пир во время чумы, холеры, свиного гриппа.
Принято считать, что женщины, они более сенсорны, чем мужчины, и они как бы заранее чувствуют интуитивно наступление каких-то плохих событий. И, соответственно, тоже, может быть, таковы законы биологии, у них в эти моменты повышается и либидо, и фертильность. Как реагируют женщины сейчас? И, кстати, они поддерживают мужчин или, как было принято там в 90-е, ищут спонсоров?
Катастрофически, вот если просто на уровне фотографии, вот сфотографирована жизнь 10 лет назад, 5 лет назад и сейчас. Катастрофически изменившейся жизни среднестатистического человека почти нет, кроме, безусловно, того, что фиксирует любое сознание, даже не сильно развитое. Цены в магазинах больше, вероятность заработать меньше. Это напрягает, но это еще не дает новые образцы поведения. Пока это, знаете, как бы вот, я бы такую аналогию привел, люди где-то далеко из-за гор чувствуют раскаты грома, но они еще не понимают, во что это превратится, они, так сказать, настороженно прислушиваются, что это. Но новых моделей поведения, типа все куда-то побежали в панике, или там начали запираться, или ищут бомбоубежище, или еще что-то, пока этого нет.
В советские времена люди скрывались от лицемерия советской власти в постели. Лицемерия за все годы, 90-е, нулевые сейчас, в жизни меньше не стало. Так вот, по-прежнему эта тенденция, мы говорим о России, сохранилась?
Да, я не сказал бы, что, условно говоря, все вернулись на кухне с этими разговорами. Но чем человек более развит, чем больше у него развита и интеллектуальная, и эмоциональная сфера, тем больше он тревожен, скажем. В силу тревоги пока еще на кухне не забиваются, потому что, несмотря на тот тренд, который все наблюдают, что власть не вступает в диалог с людьми, которые иначе думают, а старается их так или иначе угомонить, прищучить, заставить замолчать, в связи с этим нет ощущения, что я не могу на улице, в кафе, у себя дома говорить то, что я хочу. Но из-за вот этого разлома я действительно вижу, это уже стало общим местом, что даже и внутри семьи происходят какие-то совершенно мощные конфликты, вплоть до распада семей, казалось бы, из-за политических споров. Да, потому что в какой-нибудь стране, Соединенных Штатах, западноевропейской стране, я думаю, действительно, муж где-нибудь в Нью-Джерси республиканец, а жена демократ по политическим пристрастиям. Это может вызывать споры, несогласия друг с другом, но это всего лишь политика. Она как бы не так уж пронизывает их сердце, душу и голову. У нас же сегодня быть демократически, гуманно, терпимо настроенным и жить с человеком, который приобретает просто на глазах агрессивные черты, националистические или такие близкие каким-то конкретным уже режимом в прошлом, это почти невозможно, потому что это пронизывает всю основную систему взглядов и ценностей. А как раз новейшие исследования показывают, что в семейной жизни супружеской сегодня, в России, по крайней мере, самым скрепляющим мотивом для стабильности брака является не любовь, не материальное положение, не радостное совместное воспитывание детей и так далее. Там 9 основных мотивов. А самым цементирующим, самым перспективным является совпадение по шкале жизненных ценностей, упрощая общие основные взгляды и интересы. Если из общих взглядов и интересов у мужа предположение о том, что государство должно сместить центр внимания на человека, что во главе человек, что самое замечательное – это дружба со всем миром, по крайней мере, пытаться. Я не обманываюсь насчет того, что это возможно, но пытаться. Если муж считает, что государство для человека, а не человек для государства, и в то же время у него чудесная жена, которая, напротив, считает, что самое главное, государственная машина в виде власти, чиновников и прочее. И если одного, двух, 150 тысяч прижмут, даже несправедливо, это не важно. Если эта жена считает, что якобы у государства есть особая миссия, которая непонятна всему миру, и можно мир немножко поучить, погрозить ему кулаком и тому подобное, то эти люди, как ни парадоксально, испытывая друг к другу в юности страсть, а потом, имея общие сюжеты и общие дела в виде детей, там общих кастрюль, общих квартир и так далее, у них мало шансов на стабильность брака, потому что глобальные ценности у них не просто не совпадают, а по сути противоречат друг другу. Вот это наблюдается, да.
С психологом Львом Щегловым беседовал мой коллега Александр Гостев. На этом программа «Время свободы. Интервью» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12025 и 17530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».